Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. 414 раз обращаюсь к вам в рамках подкаста «Теория большой бороды». 52 раз в рамках войны в Украине. К сожалению, все еще продолжается это дело. Год назад я выпустил обращение, в котором через какую-то аналогию пытался показать свое отношение к российской агрессии. Не то чтобы у меня что-то драматически поменялось, просто смысла делать какие-то аналогии и так далее вижу все меньше. Но тем не менее, я считаю, что подкаст все еще важное дело, и какой-то островок стабильности, как и для меня, так и для вас, должен быть. И я его пока что продолжаю делать. Но я где-то в глубине души все еще хочу верить, что вот это вступление мое новое, оно все-таки не проходит мимо, оно не просто так. Но давайте перейдем к все-таки тому, что происходило в мире космоса. По новостям был на самом деле голяк за последнее время. Мало чего происходило. Роскосмос опять там сказал, что микрометеорит таки в прогресс попал. Ну вот, микрометеориты, видимо, просто любят попадать в конкретные системы охлаждения, идентичные конкретных кораблей конкретной страны. Можете на досуге попробовать прикинуть статистическую вероятность таких совпадений. Никто не говорит, что совпадений не бывает, но статистика — это дело такое. Говоря о статистике, она играет большую роль в следующей новости. Я думаю, вы, если читаете какие-то астрофизические ресурсы, возможно, видели, слышали заголовки, что-то вроде «Ученые доказали, что черные дыры являются источником темной энергии», что-нибудь в этом роде. На самом деле, такой заголовок, конечно же, неправильный в своем основании, потому что никто ничего не доказал, но давайте попробуем немножечко разобраться все-таки в том, что же за исследование вышло, как оно связывает черные дыры и темную энергию, и что это вообще значит для будущего астрофизики. Напомню, что черные дыры — это такие объекты суперкомпактные, которые один из вариантов представления которых, давайте вот так аккуратно сформулирую, это регион максимального искривления пространства-времени, так что пространство внутри горизонта событий, пространство-время причинностно оторвано от внешней Вселенной. То есть, грубо говоря, это трехмерная дырка в пространственно-временном континууме, внутренности которой для нас становятся недоступны. И, соответственно, даже двигаясь с максимально возможной скоростью во Вселенной, а это скорость света или же скорость причинности, выбраться из-за горизонта событий не представляется возможным. Темная энергия же — это некая абстрактная такая штука, которая ответственна за расширение Вселенной. Мы знаем, что наша Вселенная расширяется, делает это с ускорением, и современные космологические модели предполагают, что за это ответственна некая темная энергия, которую чаще всего представляют как некую постоянную энергию вакуума, то есть чем больше у нас пространства, на единицу вот этого пространства у нас приходится какое-то постоянное количество некой темной энергии. Соответственно, расширяя Вселенную, пространство, количество пространства увеличивается, количество темной энергии тоже увеличивается, соответственно, так как больше пространства, больше объема, и если у нас вот эта вот энергия, расталкивающая Вселенную в разные стороны, постоянная, то ее количество увеличивается, и мы получаем расширение Вселенной. Природу же, почему именно так происходит, природу темной энергии, современная космология пытается активно описать, но, опять же, это такой частично немножко философский вопрос о том, а что такое природа темной энергии. Если мы понимаем, как она работает, нам не всегда нужно понимать, откуда она пришла, потому что так можно удариться в рассуждение о том, а что такое Вселенная, а какая природа Вселенной и так далее. Эти вопросы скорее лежат в области философии. Но, отбросим все это. Что же у нас за исследование вышло? Вышло, собственно, публикация, которая потенциально связывает как раз рост сверхмассивных черных дыр с количеством темной энергии. У нас с Фрейзером на канале... кстати, канал-то называется Фрейзер Кейн, это весь проект Universe Today, но мы с Фрейзером сделали интервью с одним из соавторов этой публикации, я ссылочку оставлю в шоу-ноутах, если вам прям интересно подробнее послушать, и если у вас достаточный уровень английского для этого, пожалуйста, приходите, слушайте. Но давайте коротко попытаюсь же все-таки свое какое-то впечатление об этом открытии рассказать. Открытием это назвать на самом деле неправильно. Это публикация, которая что делает? Давайте так. Разберем на кусочки, что же там внутри происходит в этой публикации. Эта публикация берет данные от телескопа Вайс и от некоторых других телескопов, которые смотрят на галактики далекие. Это в основном... такие большие обзорные телескопы, которые делают большие карты всего неба. И глядя на галактики, которые находятся далеко, соответственно, в основном на них смотрят в инфракрасном спектре, поэтому WISE, и потому что далекие объекты смещаются в красную сторону, да, красное смещение, и чем дальше от нас объект, тем больше в красную сторону он смещен. Соответственно, чем дальше мы хотим смотреть в прошлое, чем дальше мы хотим смотреть в пространстве, а это одно и то же в космических мерках, нам нужно смотреть в инфракрасном диапазоне. И в чем... проблема этих наблюдений в том, что когда мы смотрим на спиральные галактики, а спиральные галактики в большинстве своем это области, которые по большей части завершили активный процесс звездообразования, то есть это галактики, в которых не происходит каких-то вот таких невероятных активных событий, они такие успокоившиеся галактики, и смотрят на рост сверхмассивных черных дыр в середине этих самых галактик. В большинстве галактик в их центре есть сверхмассивная черная дыра. И рост этих сверхмассивных черных дыр, то, как они растают, то есть мы смотрим, да, на галактики очень далекие, соответственно, очень молодые, потом на чуть поближе, и вот таким образом мы можем проследить процесс роста черных дыр статистически. Но это примерно как, если бы вот у вас было много, если вы... на фотографии огромного количества людей, вот представьте, да, у вас есть фотография толпы, вот вы инопланетянин, вы не долго находитесь на планете, у вас есть фотография толпы людей. Вы по этой фотографии, глядя на людей разного возраста, можете примерно понять, как растет человек. И вот примерно, ну, то есть вам для этого не нужно следить за одним человеком, как изменяется он, да, то есть вам не нужно там 100 лет наблюдений, вам достаточно фотографии огромной толпы людей разного возраста. И вот определяя среди них маленьких постарше, вы примерно можете представить себе, какие процессы происходят в результате старения. Вот и с галактиками то же самое. У нас есть, по сути, да, фотография огромной толпы галактик разного возраста. И вот черные дыры сверхмассивные растут быстрее, чем должны бы. Потому что если мы предполагаем, что они питаются исключительно межзвездным газом и результатами активного процесса звездообразования, то этих процессов было бы недостаточно для того, чтобы сверхмассивные черные дыры вырастали настолько, насколько они вырастают. Эта проблема не открыта данными исследователями, эта проблема известна давно. Проблема роста сверхмассивных черных дыр и объяснение их механизма — это вопрос, который давно мучает космологов. На него есть несколько вариантов ответов, да, несколько моделей, которые могут предполагать различные механизмы, возможно, все они правы одновременно. Но в данном случае проследили исследователи следующую штуку, что есть корреляция между увеличением количества темной энергии и ростом сверхмассивных черных дыр. Важно сразу отметить, вот я говорил про статистику, да, что статистически, это исследование не достигло нужного уровня статистической значимости. То есть там нет 5 сигма, там 3 с небольшим, по-моему. И это, кстати, забавно, как вот, если мы говорим об интервью, меня очень напряг этот момент в интервью, когда Фрейзер, значит, спрашивает у исследователя, а что там по поводу, да, 5 сигма, он говорит, мы, уверенность наша это 99 там с чем-то там процентов. И это такой уход от ответа в плоскость популизма, которая вроде как звучит 99% это очень много, но на самом деле 5 сигма это типа, гораздо большая статистическая уверенность, чем шанс случайности там, в 1%. Это вот момент, который меня очень напряг, что такой уход в популизм от прямого ответа, который, по сути, говорит, что статистически это не открытие, это, ну, для физического какого-то, для физической модели этого пока что еще недостаточно, и нужно больше исследований, поэтому это пока что такое предположение. Но, исследование заключается в том, что они, во-первых, заметили корреляцию между ростом количества темной энергии и ростом сверхмассивных черных дыр, и предположили причинно-следственную связь между этими событиями. Более того, они даже предложили механизм, как за счет там, темной энергии могут расти черные дыры. И как черные дыры, по сути, сверхмассивные, могут становиться, ну, как бы источником темной энергии во Вселенной. Но это все спекуляции, и этот механизм, он, ну, ни на чем, по сути, не основан. Это предположение, которое тянет за собой, возможно, множество последствий, как, например, представление черных дыр как объектов с этими деситоровскими вселенными внутри, с ядром из какой-то темной энергии внутри вместо сингулярности. То есть это переопределение объекта черных дыр как понимание его, да, хотя для внешнего наблюдателя в нашей вселенной, по сути, ничего не меняется. Они как являются причинно-следственно оторванными от нас регионами, так и остаются. Более того, это наверняка вызывает кучу новых парадоксов, как, например, если там деситоровские вселенные присутствуют внутри, то а как же происходит процесс испарения черных дыр? В общем, вывод какой можно сделать? Никто ничего не открыл, это спекуляция на тему того, что черные, сверхмассивные черные дыры в центрах галактик растут быстрее, чем должны были бы, исходя из наших моделей, и там предполагается причинно-следственная связь между этой, ну, в этой корреляции между этими событиями, и предлагается один из механизмов. Статистически это исследование не достигло 5 сигма, то есть это не является никаким открытием с физической точки зрения, и это лишь один из вариантов, да, даже если все окажется, ну, они доведут свою статистику до нужного уровня статистической значимости, это еще не значит, что их механизм, который они предполагают, правильный, более того, это не значит, что это лишь подтвердит корреляцию между ростом количества темной энергии и ростом размера и массы сверхмассивных черных дыр, но это ни в коем случае не говорит о том, что даже если они, да, мы говорим, что если они доведут до 5 сигма, это не говорит о том, что причинно-следственная связь между этими событиями обязательно присутствует, и что механизм, предложенный исследователями, является прям, ну, железобетонным. Так что, как обычно, если это, да, если это звучит интересно, это, скорее всего, неправильно, да, есть вот такая замечательная фраза, и это не делает исследование менее интересным, это всего лишь одна из моделей, которую растащили на заголовки, ну, и, как бы, люди этим пользуются, это необходимое зло, растаскивание на заголовки, просто важно не перевирать то, что написано непосредственно в публикации. Если хотите подробнее о ней узнать, интервью и ссылочку на саму публикацию я оставлю в шоу-ноутах, так что можете пойти почитать, послушать, если вам это дело интересно. Что у нас еще? У нас 2 года Персевиренсу, причем не просто запуску, а посадке, и... Не знаю, у меня как-то ковид, война, все это дело, все так сплющило в памяти, что мне все еще кажется, что еще 20-й год как бы должен идти, и в смысле 2 года прошло с момента посадки Персевиранса. А Персевиранс сел 18 февраля 21 года, в 20-м был запущен, в 21-м сел на Марс, и вот 2 года уже колесит по Марсу, раскидал там этих трубочек запечатанных, в которых... Марсианская почва, нет, не почва, грунт, каждый раз путаю грунт и почву. Грунт — это то, что на Марсе, а почва — это то, где может расти что-то. Марсианский грунт позапихивал трубочки в себя, пораскидывал трубочки, чтобы их потом собрала будущая миссия. Ingenuity все еще летает. Вот это для меня максимальная загадка, потому что работает он на процессоре ARM-овском, по сути, Snapdragon 801, и для меня до сих пор остается загадкой, как космическая радиация этот процессор до сих пор не уничтожила, и в нем не возникло каких-нибудь катастрофических сбоев, потому что мы знаем, что сбои в электронике, тем более незащищенной электронике, происходят постоянно, именно поэтому там процессоры, которые стоят в основных компьютерах, там, тех же Perseverance и Curiosity, стоят там по $250 миллиона. Вот. Или четверть миллиарда. Нет, четверть миллиона, наверное. Вряд ли четверть миллиарда, было бы слишком жирно. Да, 250, по-моему, тысяч стоит. Но не суть. Главное, что Perseverance и Curiosity тоже все еще колесят, у них все хорошо, нигде они не застреют, свою научную программу отрабатывают. Не то чтобы от них было много новостей, но, в принципе, мы и не ждем особо новостей. Ну, то есть, что может произойти с роверами на Марсе, что они такого могут прорывного найти? Какой-нибудь очередной камень, который выглядит как лицо, или как мышка, или как еще что-нибудь, да, или как птичка, и стригерит нашу паридолию? Такое мы уже видели много раз, этим не удивишь. Даже если кто-то, ну, если разойдется такое открытие в медиа, ну, может быть, на пару дней этого хватит внимания общественности, и потом снова оно спадет. Мы и так знаем, что Марс когда-то давно был покрыт океанами, да, мы знаем, что там были реки, мы видим это по всем геологическим признакам. В принципе, опять же, тут каких-то вот таких тектонических сдвигов информационных быть не может. Найти какую-нибудь окаменелость, ну вот это да, но нужно будет еще долго доказывать, что это именно она. Скорее всего, если и там и была жизнь, она на каком-то микроскопическом уровне, поэтому вряд ли мы найдем окаменелость, ну, в том виде, в котором мы ее себе представляем на Земле. Более того, ну, на ближайшее время Curiosity и Perseverance будут оставаться, наверное, самыми большими аппаратами, которые мы посылаем на Марс в будущем. Ну, если только у нас внезапно не начнутся регулярные рейсы Starship туда и обратно. Вряд ли что-то такое большое и тяжелое туда будем доставлять. Более того, не столько даже большое и тяжелое, сколько нагруженное научными инструментами, нагруженное ретегом, нагруженное сложной подготовкой. Потому что пока что у нас ничего не планируется. Масштаба Curiosity и Perseverance в плане в общем, оборудование, которое будет колесить по Марсу. Следующая большая миссия к Марсу у нас должна быть — это Sample Return Mission, но это, собственно, продолжение Perseverance. Это будет ровер небольшой и несколько вертолетиков на текущей модели, которые будут собирать эти самые образцы грунта, раскиданные Perseverance, которые заберут грунт у самого Perseverance и будут доставлять их на Землю. То есть большого ровера больше не будет, но будет гораздо более сложная миссия по доставке марсианского грунта обратно на Землю. И это, конечно, ну, с точки зрения глобального продвижения, это очень-очень важная и сложная история, гораздо более сложная, наверное, чем посадить Perseverance или Curiosity, но я лишь говорю о том, что, скорее всего, больших роверов новых мы в ближайшее время не увидим, а если и увидим какие-то новые аппараты на Марсе, то, скорее всего, это будут какие-то летающие аппараты, либо это будут идейные наследники Ingenuity, вертолетики, либо это будут какие-нибудь самолетики, которые смогут летать в условиях разреженной атмосферы Марса. Были, помнится, проекты, как там Марс Хоппер, да, было у меня в свое время интервью с ребятами, я, честно, забыл, из какого города, но я с украинскими ребятами, которые разработали вот этот Марс Хоппер, и он выиграл в свое время NASA Space Apps Challenge, конкурс такой, но подобные штуки разрабатываются и как бы более серьезными организациями, чем студенческий конкурс. Так что, я думаю, если увидим то что-то такое, конечно, хотелось бы в какие-нибудь там лавовые трубки Марса заглянуть. Вот там, возможно, мы бы увидели что-то кардинально новое, чего не видели раньше. А еще один ровер отправлять, ну, честно говоря, так себе, наверное, идея. Джужун тем временем, кстати, подтвержден, что он не двигался уже очень давно. И даже если там Китай что-то и скрывал об его состоянии, а официально, по-моему, они так ничего не объявили в мировую общественность. Но с помощью МРО, по-моему, с помощью МРО, ну, в общем, с помощью одного из орбитальных спутников подтвердили, что Джужун не двигается на Марсе, и, скорее всего, таки, да, он окончательно прекратил свою работу из-за того, что замерз, и у него недостаточно было энергии на борту для продолжения работы. Вот такие новости у нас с Марса. Ну и давайте еще, может быть, на парочку ваших вопросов отвечу, которые вы мне присылаете на почту, которые я вижу там в Ютубе, в ТикТоке, в разных местах. Так что давайте попробуем ответить на некоторые из них. Опять же, я вопросы собираю сейчас в документ, поэтому некоторые из них повторяются, некоторые из них я там перефразирую, чтобы как-то проще ответить, поэтому это такие коллективно-разумовские вопросы, а не от конкретных людей. Спрашивали несколько раз про то, что будет, если у нас будет черная дыра из материи и черная дыра из антиматерии, и что, если они встретятся. В данном случае, ну, опять же, что такое черные дыры, мы до конца на самом деле не понимаем, но нам не нужно этого понимать, нам достаточно того, что мы, у нас есть модель, которая описывает как-то объект. Модель у нас математическая, соответственно, она абсолютно описывает объект. То есть мы все о нем знаем в нашей модели. Мы чего-то не знаем в том, что происходит в реальном мире, но если наша модель во всех своих проявлениях, которые мы видим, совпадает с математической виртуальной моделью, значит, мы считаем ее достаточно хорошей. И вот как я себе представляю черные дыры, и как многие описывают, как тот же Кип Торн описывает черные дыры — это не объекты, сделанные из материи. Да, изначально у нас есть звезда, или там, ну, основной механизм возникновения черных дыр — это коллапс больших звезд. И вот звезда, она как бы сделана из материи, соответственно, когда она сжимается, 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 в какой-то момент она превращается в черную дыру, но в этот момент важно понимать, что все, материя закончилась. Внутри материи нет, внутри там сингулярность. И да, это сложно себе представить, но черная дыра не сделана из ничего. И туда нельзя там каким-то волшебным образом запихнуть руку и достать из нее материю. Нет, черная дыра не сделана из материи. Черная дыра — это искривление пространства-времени. Это трехмерная дырка во Вселенной. И неважно у нас, что внутри нее, все, что внутри нее, причинно от нас оторвано. Это значит, что мы никак не можем взаимодействовать с тем, что внутри. Поэтому даже если у нас представить себе, что у нас есть какая-то черная дыра из антиматерии, ну вот была у нас звезда из антиматерии, каким-то образом изолированная от всей остальной материи во Вселенной, собралась из частичек антиматерии звезда, ничто ей не мешает, да, законы физики этому не мешают. Если рядом нигде нет материи, они никак не взаимодействуют, антиматерия точно так же, как и обычная материя, может формировать объекты. В теории она могла бы сформировать звезду, звезда сколлапсирует, получится черная дыра, и дальше черная, вот все, в этом же парадокс потери информации. Черная дыра не несет в себе информации о том, из чего она сделана. Поэтому если у нас будут две черные дыры, одна из материи, одна созданная в результате коллапса звезды из материи, а другая созданная в результате коллапса звезды из антиматерии, если две эти черные дыры потом встретятся, они просто сольются, как обычные черные дыры, потому что черные дыры не несут в себе информации о том, из чего они сделаны. И получилась бы просто большая черная дыра. И именно понимание того, что черные дыры — это не объекты из материи, которые просто вот таким волшебным образом сделаны, что из них свет не может вылетать. Там внутри нет вот такой скрытой штуки. Да? Это для меня в свое время очень сложно было в голове уложить. Я понимаю всю антиинтуитивность данного утверждения, но современная физика, в моем понимании, понятное дело, что, возможно, кто-то не согласится, и, возможно, есть разные модели того, что собой представляет черная дыра, как, например, предложенный механизм из-за исследования, о котором мы сегодня говорили. Но, тем не менее, вот в моем понимании это так происходит. Почему черные дыры светятся? Еще такой вопрос. Черные дыры не светятся. Светится материя, которая находится возле черной дыры. Когда черная дыра в себя засасывает слишком близко подлетевшую материю, опять же, это не вся материя, можно вполне себе находиться на орбите вокруг черной дыры, но если у вас энергии недостаточно, чтобы оставаться на орбите, вы начинаете падать в черную дыру, и в механизме, да, гравитационном механизме падения возникает вот этот самый диск аккреционный. В этом аккреционном диске объекты, которые в нем, и пыль, все частички и так далее, разгоняются до очень больших скоростей, сталкиваются в этом диске между собой, а все, что имеет большую энергию, очень активно светится. Поэтому светится и аккреционный диск, и также джетами выбивающиеся частицы по полюсам черной дыры тоже, по сути, светятся. То есть они, это высокоэнергетические частицы, которые находятся вблизи черной дыры, и которые получают свою энергию благодаря гравитационным ускорением возле черной дыры. Ну, это примерно, да, вот как у нас, если есть... вот это там классическая анимация проблемы трех тел, когда у нас есть там три объекта каких-то гравитационно между собой взаимодействующие, иногда один из них выбрасывается активно из системы. Вот примерно то же самое, только на гораздо больших масштабах происходит возле черной дыры. Некоторая материя, которая в процессе падания в черную дыру получает ускорение, разогревается, разгоняется и таким образом за счет этого светится. То есть это черные дыры не светятся, светится материя, которая находится возле них и которая за счет гравитации черной дыры получает дополнительную энергию. Вот. Касательно свечения, не свечения, я думаю, с этим разобрались. Также был вопрос, я там недавно делал ТикТок о том, почему... Как Луна и Земля со временем, если их оставить, если им дать достаточно времени, будут в приливном захвате, и что со временем, ну это много миллиардов лет, кстати, должно пройти, то есть это дольше, чем жизнь Солнца, но вот если мы представили себе изолированную модель Земли и Луны, вот начали бы в текущем состоянии и ждали бы много миллиардов лет, то полный приливной захват случился бы, соответственно, синхронизировалось бы вращение не только Земли и Луны, точнее, Луны вокруг своей оси, а вокруг Земли, но и Земля бы всегда была повернута к Луне одной стороной, и Луна повернута к Земле одной стороной. И это приливной захват, это то, к чему приходит большая часть, точнее, ну, то есть, если дать достаточно времени двум объектам сферическим и гравитационно взаимодействующим, они к этому придут. Все это случается из-за приливного захвата, потому что возникают, то есть растягиваются гравитационными силами объекты, ну, то есть, у нас возникают два таких горбика за счет гравитационного притяжения. Собственно, как прилив, да, приливы и отливы. Это есть вот эти вот самые горбики, которые из воды создаются. И они постепенно тормозят Землю и Луну, и таким образом синхронизируют вращение. Потому что если у нас за счет вращения горбик чуть-чуть опережает или, наоборот, не успевает за вращением тел вокруг друг друга, то за этот горбик как бы гравитация хватается и таким образом либо ускоряет вращение тела, либо замедляет. Так вот, было по этому поводу несколько вопросов. Это все-таки надо визуально объяснять. Думаю, надо будет полноценное видео выпустить. Сейчас, кстати, у меня было в свое время такое видео, но я сейчас скрыл все русскоязычные ролики, чтобы рекомендации на YouTube правильно работали. Надо будет какой-нибудь ремастер выпустить. Так вот, вопрос был в том, а если у нас Луна от нас отдаляется, это известный факт, поскольку это там сантиметров в год, от нас Луна удаляется. А успеет ли она удалиться до того, как синхронизируется вращение? И тут важно понимать, что удаление Луны от Земли и синхронизация вращения и приливной захват — это один и тот же процесс. Это не одно раньше, другое позже. Это именно потому, что Земля постепенно замедляется за счет взаимодействия с Луной. Вращение Земли вокруг своей оси постепенно замедляется. И за счет этого Луна от нас становится чуть-чуть дальше. Ну вот представьте себе, вот если представить себе просто вот ничего нет, да, вот Universe Sandbox загрузили, ничего вокруг нет, просто Земля и Луна. И Земля имеет какое-то вращение, да, это, соответственно, какое-то количество энергии, которое вращение вокруг своей оси. И Луна имеет какое-то количество энергии. В данном случае мы рассматриваем энергию вращения Земли вокруг Луны. То есть есть там потенциальная энергия и кинетическая энергия. И если у нас Земля замедляет свое вращение, то получается кинетическая энергия вращения становится меньше. Ну то есть, чтобы у нас случился приливной захват, Земля должна крутиться вокруг своей оси медленнее. И со временем, да, это происходит, Луна тормозит Землю. Но за счет того, что Луна тормозит Землю, энергия же у нас никуда не девается, у нас же есть закон сохранения энергии, поэтому можно об этом думать следующим образом. За счет торможения вращения Земли вокруг своей оси, Луна получает дополнительную потенциальную энергию. А потенциальная энергия, она в чем заключается? Да? В расстоянии между Землей и Луной. И вот, получается, у нас переходит энергия вращения Земли вокруг своей оси в потенциальную энергию Луны. И поэтому Земля отдаляется. И Земля отдаляется за счет торможения Земли. То есть Луна тормозит Землю, и поэтому чуть-чуть улетает. И это не независимые события, а это как раз две части одного пазла. Поэтому говорить о том, что раньше случится, это не раньше. Это и есть процесс синхронизации вращения Земли и Луны. И за счет этого Земля и Луна отдаляются немножечко друг от друга. Поэтому вот... Это не успеет случиться, потому что Солнце расширится и поглотит Землю с Луной раньше. Ну, либо выбросит их куда-нибудь. Вот. Ну и последний вопрос на сегодня. Будет ли момент, когда реликтовое излучение перестанет вообще быть видимым? Интересный вообще вопрос, да? То есть мы видим сейчас реликтовое излучение. Мы знаем, что когда-то оно было оранжевым светом. И в момент рекомбинации, когда Вселенная стала прозрачной, оно, реликтовое излучение, летит отовсюду и везде. То есть вся Вселенная пронизана реликтовым излучением. Это после световое эхо от рекомбинации. И за счет расширения Вселенной длина волны этого света расширяется. И сейчас мы знаем, что она в радиоспектре, то есть очень длинные волны. В какой-то момент, да, если дать Вселенной расширяться, реликтовое излучение должно растянуться настолько, что станет неотличимым от каких-нибудь там квантовых флуктуаций. То есть энергия этих лучиков будет уменьшаться, и в какой-то момент, да, наверное, будет не видно реликтового излучения вообще. То есть не будет возможности с помощью какого-то прибора, сенсора, будь то биологический сенсор или искусственный сенсор, неважно, не будет возможности отличить реликтовое излучение от каких-то случайно пролетаемых лучей и вообще от квантовых флуктуаций. Поэтому, да, со временем реликтовое излучение пропадет. Более того, если дать расширению Вселенной достаточно времени, пропадет и видимость вообще галактик и... Не будет возможности у какой-нибудь там цивилизации будущего в принципе знать о том, что другие галактики существуют. Потому что останется только область, в которой гравитация преобладает. Это будет там скопление, сверхскопление галактик. Они все должны со временем, по идее, за счет гравитационных взаимодействий слиться в одну там большую какую-то конструкцию. И все. И пространство, и космический горизонт, причинно-доступный, схлопнется до вот этого небольшого островка. На котором находится то, что, во что превратится сверхскопление галактик. Так что, да, у далекого будущего есть свои минусы. Не будет возможности узнать о том, что космос вокруг большой и что-то там еще существует в нем. Ну, по крайней мере, наши современные представления о эволюции Вселенной об этом говорят. Так что учите астрономию, пока у вас есть время. Ну, а на этом я, пожалуй, буду прощаться. Вот такой... Ну что, короткий, нормальный. Я каждый раз говорю, что короткий выпуск получился, на самом деле нормальный. 30 минут с небольшим. На этом буду с вами прощаться. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.